В эфире программа «Клинч».
Да, действительно, программа «Клинч». Меня зовут Татьяна Фельгенгауэр. Добрый вечер. Сегодня говорим о личной, семейной жизни высокопоставленных чиновников. В России эта тема не самая обсуждаемая, прямо скажем. Частную жизнь бережно охраняют всеми возможными способами. Но периодически в прессе появляются сообщения про жен, бывших жен, вот недавно обсуждали, дочерей, сыновей, и вот господин Неверова даже тещу обсуждали с разной недвижимостью. Является ли семейная жизнь личным делом высокопоставленных чиновников, или это все же общественно важное дело? Будем разбираться с этими вопросами в сегодняшнем клинче. Приветствую своих гостей. Это Георгий Албуров, сотрудник отдела расследований Фонда борьбы с коррупцией.
Здравствуйте, добрый вечер.
И Константин Костин, председатель правления Фонда развития гражданского общества. Здравствуйте, Константин.
Здравствуйте.
По традиции начинаем с голосования, чтобы узнать мнение наших слушателей. В конце проведем точно такое же, чтобы посмотреть, изменилось что-то или нет. Как вы считаете, является ли личная, семейная жизнь высокопоставленных чиновников их личным делом или общественно значимым? Если это их личное дело, тогда 660-06-64. Если это дело общественно значимое, 660-06-65.
Начался подсчет ваших голосов.
Еще раз повторю, если вы считаете, что это личное дело высокопоставленного чиновника, что там, какая у него семья, где она, что, как, 660-06-64. Если же это дело общественно значимое, 660-06-65. Ну и попрошу так тезисно ответить своих гостей, пока идет голосование, 2 минуты на ответ и по традиции по алфавиту мы начинаем. Значит, Георгий, вам начинать, пожалуйста.
Спасибо. На мой взгляд, личная жизнь чиновников перестает быть личной, когда члены их семьи, когда сестры их жен, когда там братья их мужей начинают выигрывать миллионы на госзаказах, когда они получают государственные какие-то льготы, субсидии, когда получают возможность использовать государственную землю в свою пользу. А в таком случае, ну, когда еще есть очевидные какие-то факты незаконного обогащения, тогда, конечно, информация о таком чиновнике и таком его родственнике надо публиковать, она должна быть гласной. И вот есть еще второй случай, когда, на мой взгляд, такая информация должна разглашаться. Когда мы ловим чиновника на очевидном лицемерии. Если нам, например, Якунин говорит, что на Западе все плохо, там, значит, чипы в людей вживляют, а после этого его дети уезжают жить в Лондон, в таком случае, конечно, мы должны оглашать такую информацию. Если нам то же самое говорит депутат Железняк, как плохо жить на Западе, а потом отправлять всех своих дочерей в Лондон и Швейцарию, мы тоже должны об этом писать.
Спасибо большое. Это точка зрения Георгия Алборова. Пожалуйста, Константин, как вы считаете?
Ну, у меня на самом деле похожая точка зрения. Я считаю, что все, что касается соблюдения антикоррупционного законодательства, а у нас оно достаточно жесткое, надо не только декларировать доходы, надо и объяснять, и рассказывать о своих крупных покупках. Безусловно, здесь нет никаких границ для там, вмешательства, там, скажем, в личную жизнь. Но то, что касается дел семейных, да, ну, здесь, мне кажется, на усмотрение самого чиновника. Да, я бы здесь поставил вопрос, общественное ли это или личное. Да, здесь уже сам человек должен решать, в какой мере он готов об этом рассказывать. Да, плюс ко всему надо забывать, что существуют еще и объективные ограничения, поскольку у нас некоторое количество высших должностных лиц это охраняемые чиновники, охраняемые персоны. И, соответственно, здесь есть еще соображения безопасности, да, поскольку все-таки у нас достаточно бурная история, война с терроризмом, и, собственно, здесь компетентные органы, я думаю, тоже какую-то свою рекомендацию дают. Вот, но, безусловно, сам факт про личную жизнь, он значим. Да, то есть, это у нас мало используется в политике, это, да, то есть, но, тем не менее, наличие семьи, наличие детей, это важно для избирателей, когда они принимают решение, с кого голосовать. И, соответственно, в этом смысле это, безусловно, является общественно значимым фактом.
Ну что, большинство наших слушателей согласны с вами. Это называется «Боремся за 100%». Рейтинг похлеще путинского. 92,5% проголосовавших считают, что личное жизнь, семейная жизнь высокопоставленных чиновников – это общественно значимая информация, и мы должны этой информацией владеть. Тогда у меня вопрос уже более предметный. Георгий, вы говорите, что вот если мы узнаем, то тогда надо озвучивать. Угу. То есть априори мы не должны это знать.
Лично мне...
Или что? Или это только компетентные органы знают, а когда кто-то кого-то поймал, тогда они озвучивают. Как это должно происходить?
Нет никакого дела до детей депутата ровно до того момента, как он начинает отправлять этих детей за границу, а при этом говорит, что там за границей нам враг. Или мне нет... дело до личной жизни какого-нибудь чиновника до того момента, как он начинает принимать какие-нибудь гомофобные законы. Так что здесь у меня есть свои определенные там, рамки и принципы, которые я стараюсь соблюдать. Но, возможно, там, каким-то Life News или похожим журналам интересно, их читателям интересно знать о том, там, с кем же живет чиновник, там, сколько у него детей, кто его теща. Но до тех пор, повторюсь, пока эти люди там, не проявляют какого-то адского лицемерия или не начинают обогащаться на служебном положении своего родственника, мне лично до этого дела никакого нет.
Но есть же законы и есть антикоррупционное законодательство. Угу. Вот Константин говорит, что оно достаточно жесткое.
Есть антикоррупционное законодательство, которое обязывает чиновников декларировать имущество себя, там, супруга, супруги и несовершеннолетних детей. Это, кстати, объясняет то, что ровно там, по достижению 18 лет очень многие дети чиновников становятся, например, как там дочь Шойгу или сын Чайки младший, они там по достижению 18 лет становятся обладателями там, гектара или там, другого большого участка недвижимости на Рублевке. Так что чиновники научились обходить эти законы антикоррупционные. И наша задача здесь как раз еще проконтролировать родственников на предмет таких коррупционных интересов и коррупционного обогащения.
Константин, как вы считаете, существующее антикоррупционное законодательство вот именно в плане родственников ближайших, оно работает или нет? Потому что вот Георгий привел примеры.
Послушайте, на самом деле кумовство, да, давайте назовем это так, или конфликт интересов, если говорить юридически, это понятие очень широкое. И здесь можно говорить не только о ближайших родственниках, если говорить о негативных примерах. Здесь можно говорить и о друзьях, одноклассниках. Там, знаете, список он бесконечный. Да, и понятно, что, в общем-то, здесь всегда должно быть несколько усилий. Это и, собственно, применение антикоррупционного законодательства, и работа компетентных органов, и общественный контроль, и средства массовой информации, поскольку, в общем-то, если мы смотрим положительные примеры, когда удается преодолеть, снизить коррупцию, по крайней мере, снизить до безопасного уровня, то мы смотрим на эти позитивные примеры, мы видим, что как раз есть усилия со всех сторон. Да, поэтому, безусловно, вот мне кажется, что все, что касается вот преступлений коррупционных, все, что связано с конфликтом интересов, здесь необходима вот консолидация всех усилий. Потому что невозможно проконтролировать всех. Да, нету такой возможности, да, потому невозможно всех прослушивать, в отношении всех вести оперативно-розыскную деятельность. Поэтому здесь крайне необходимо, чтобы и процедуры были открыты, и прозрачные, чтобы общественность за этим следила и контролировала. И у нас, в общем-то, здесь много положительных примеров, да, и необходимо, чтобы соответствующие комиссии работали во всех регионах, да. Это вот единственное для меня кажется странным, это я не понимаю, кто мы, когда вот Георгий говорит, я считаю, что да, пресса должна вот о частной жизни политиков, особенно в тех случаях, когда это может каким-то образом иметь какое-то отношение к их непосредственной деятельности, к их политическим заявлениям, может, конечно, рассказывать. Но я все-таки не считаю, что это очень большая проблема, если кто-то поехал учиться за границу, а потом вернулся работать в Россию. Да, я, кстати, там слышал некоторые выступления Железняка, я не заметил там, где он говорит, что на Западе все плохо. Да, он разумный человек, он понимает, что на Западе все по-разному. Да, и там отношения к России разные. Есть друзья России, есть враги России, есть те, кто к России относится прагматично. Поэтому у нас не закрытый мир, у нас со всеми дипломатические отношения, у нас вообще-то открытая страна, свободное перемещение капиталов. Поэтому как раз непатриотично, и вот тогда можно было бы об этом говорить, если бы человек туда поехал и остался там. Да, хотя, опять же, мы живем в свободном обществе, да, и здесь я не вижу какой-то серьезной проблемы.
Угу. Время. Да, я прошу прощения, да, что вынуждены вас прервать, да, но у нас тут хронометраж. Да, Георгий, возразите.
Во-первых, вы спросили, кого подразумеваем под «мы». Я подразумеваю под «мы» это там, в узком смысле фонд борьбы с коррупцией, в большем смысле это гражданское общество, которому важно и интересно контролировать власть и чиновников, которые имеют возможность распоряжаться каким-то государственным имуществом, имеют возможность давить на тех, кто предоставляет госзаказы, гранты и так далее. Что касается Железняка...
Извините, не стоит, к Железняку сейчас придем. Здесь, кстати, не стоит забывать, что возможность для этой работы предоставило государство. Да, потому что именно государством принято законодательство, что большая часть госрасходов проходит через тендеры и анализирует эти тендеры. Собственно, гражданское общество получает информацию о каких-то перекосах, нарушениях. И, соответственно, мы знаем огромное количество примеров, когда эти тендеры потом отменяются. Не будем просто забывать. Да, извините.
Да, пожалуйста, Георгий.
Да, а теперь к Железняку, да.
Давайте я все-таки отвечу сейчас на то, что вы сказали. Государство действительно предоставило огромное количество прекрасных инструментов. И прекрасных законов написало тоже огромное количество. Но проблема в том, что они не работают. Закон о запрете зарубежных активов для чиновников, ну, довольно-таки неплохой. Но как он работает? Мы, наверное, штук 5 чиновников нашли с иностранными компаниями. 0 из них ушли в отставку, 0 из них прекратили свои полномочия. Конечно, Фетисов, 3 кипрских офшора. Это даже не просто доля в компании у него была, у него были акции, что черным по белому написано в законе, что нельзя владеть акциями.
Да,
и ничего, задним числом переписал, ничего страшного с ним не случилось.
Понимаете, это ваш подход к проблеме. А может быть, когда-то он эти офшоры создал и забыл закрыть. Это его версия, и это тоже логично. Да. И ваш основатель точно так вот имел точно такие же проблемы. Да?
Вот тут мы можем вернуться к господину Железняку, который...
Поэтому не надо двойных стандартов.
Давайте дослушаем, Георгий, а то мы его все время перебываем. Пожалуйста.
Вот Георгий. Почему-то, как только мы находим такой случай, нам тут же говорят, ну, знаете, тут юристы накосячили, и вообще я забыл про них. Переписывается все задним числом, и нормальный человек живет дальше. Железняк, вот вы сказали, прекрасный пример. У человека был кипрский офшор, которым он владел еще до принятия этого закона, но у него были акции, которые он был обязан декларировать в своей предвыборной декларации. И этот офшор владел каким-то количеством земли и домов в Московской области. Но это был такой коттеджный поселок, где нельзя было разделить землю на собственников, поэтому придумали такую схему, что есть иностранная компания, а количество акций это там равняется количеству соток и там, квадратных метров этой земли. Так он не задекларировал ни землю, ни компанию, ничего. Эти законы прекрасные, принимаемые, они же ни черта не работают. И когда мы обращаем на это внимание, нам дают отписки, что тут, значит, забыли юристы и подобные глупые ответы. Мы их слышим каждый месяц.
Ну, у вас, видимо, какой-то негативный опыт, потому что вот я могу сказать, что мы составляем рейтинг эффективности губернаторов, где анализируем ситуацию в регионах. И как раз для того, чтобы смотреть, как работает правоприменительная практика по антикоррупционному законодательству, мы ввели такой называемый фактор аффилированности. То есть это он применяется против глав субъектов в тех случаях, когда либо они сами, либо их заместители, либо министры правительства допустили конфликт интересов или нарушение как раз уже упоминавшегося антикоррупционного законодательства. Я хочу сказать, что мы его применили против, в отношении руководителей 20 субъектов. Да, это я про то, что не работает. И мы берем не только данные общественного контроля, у нас есть данные правоохранительных органов и судебные решения. Поэтому работает. Да, а в отношении с Железняком, да, там, я помню, был ответ, который вы сейчас процитировали, что там юристы сделали не вовремя, да. Если у вас есть какая-то дополнительная информация, да, ну, все-таки давайте тогда ее предоставлять. Я с вами согласен, что надо это шлифовать, и я думаю, любое государство заинтересовано в том, чтобы вот эти законы работали, и российское государство в том числе.
С удовольствием вам, если дадите свою почту, предоставлю всю информацию. Но практика показывает, что, например, вот сегодня выяснилось, что Латвия подтвердила наличие счетов у детей Чайки, что само по себе не является преступлением, но является важной составляющей нашего расследования. Напомню, Латвия этим занимается по нашим заявлениям, а российская прокуратура, российский следственный комитет, администрация президента, антикоррупционное управление сказали, ну, там же Чайка у вас в документах не значится, значит, тут вообще не наше дело, мы ни при чем. Хотя, ну, давайте смотреть правде в глаза, когда 18-летний сын генерального прокурора получает дом на Рублевке, в 20 с небольшим является фактически долларовым миллиардером, рублевым миллиардером, и выигрывает огромное количество госзаказов в Москве, и говорить, что, ну, тут, наверное, Чайка ни при чем, мы не будем этим заниматься, ну, это ж не так. Понятно, каждому человеку понятно, что если два из двух детей генерального прокурора являются миллионерами и миллиардерами, то тут отец все-таки при чем-то. И когда их дети, которые при экономической своей бизнес-деятельности используют ресурсы прокуратуры, тоже есть причастность отца.
Я хочу ответить, да, здесь крайне важно доказательство, потому что я смотрел материалы вашего расследования, там очень много предоставлено фактов, но не доказано, на мой взгляд, самые слабые моменты в фильме и в материалах. Все-таки стало ли это результатом злоупотребления служебным положением и служебными полномочиями со стороны генпрокурора? Это, на мой взгляд, совершенно не доказано. А, собственно, ровно это и является нарушением. Потому что, понимаете, ну не может быть, не должна быть госслужба проклятием до пятого поколения. Да, что вот если кто-то занимает высокую должность, то ни его дети, ни его внуки, никто, ни его племянники не должны никогда никаким бизнесом заниматься. Это занятие бизнесом, в этом нет ничего плохого. Да, в конце концов, у нас есть, может быть, министр, у которого жена владеет салоном красоты. Ну, и это разве есть здесь что-то предосудительное?
Нет, нет еще.
Да, соответственно, то, о чем вы говорите, если вы кого-то обвиняете в злоупотреблении служебным положением, это должно быть очень хорошо доказано. А теперь, что касается Латвии. Ну, Латвия страна небольшая, и, в общем, я не знаю, как там работает правоохранительная система. Я вас уверяю, что в России правоохранительная система, в общем, к ней тоже много претензий, но она работает достаточно нормально. И те материалы, которые стали доступны вам, они, в общем-то, соответствующим антикоррупционным органам тоже были доступны, и тоже они анализировались.
Вы правильно сказали, госслужба, безусловно, не является проклятием до пятого колена. Но, конечно, там, дети чиновников, они могут быть талантливыми людьми, там, талантливыми музыкантами, художниками, программистами, там, еще...
И бизнесменами талантливыми.
Но почему-то все они становятся успешными бизнесменами, миллионерами и миллиардерами.
Послушайте, у нас огромное количество чиновников.
Ровно после 18 лет активно занимаются бизнесом, когда еще остальные их ровесники там, учатся в университете, они тут же становятся, вот как сын Чайки уже упомянутый, миллионерами, миллиардерами, зарабатывают на госзакупках.
И вам кажется это подозрительным?
Вы знаете, да, мне кажется это подозрительным. Мне кажется, что если чиновник зарабатывает 2 миллиона рублей, а его сын после 18 лет тут же начинает зарабатывать там, 200 миллионов рублей, это подозрительно. Это надо обратить внимание, надо изучить его родственников.
Изучить
обязательно. Безусловно, это не является личной жизнью, о которой мы сегодня говорим.
Я хочу ответить, а это и не является личной жизнью, потому что вся информация открыта. И если у вас есть какие-то претензии, ну вы же умеете анализировать результаты тендеров, они открыты, которые выигрывали дети. Посмотрите, как эти тендеры проходили, какие были конкуренты, какие были конкурентные предложения. Да, я понимаю, это надо потратить больше времени и чуть глубже зайти, но этим надо заниматься.
Прекрасно. Вот как раз про тендеры. Если можно, я вернусь к своему любимому кейсу с Чайкой, потому что там есть все. Там и дети, и тендеры, и иностранные активы.
Я прошу прощения, только одно сообщение из Оренбургской области про разочарование наших слушателей. По названию «Клинчу» думал, что речь пойдет, например, о Людмиле Путиной, которая обрела свое новое счастье, а вы опять про деньги. Но проблема как раз в том, что вот это общественно значимое, как я это понимаю, начинается ровно в тот момент, когда родственники, близкие и члены семьи получают какие-то неравные возможности со всеми остальными или неравный доступ.
Абсолютно. Но это и есть злоупотребление властью, злоупотребление служебным положением. И ровно это надо доказывать. Да? Не смаковать подробности транзакций, счетов, а доказывать ровно это.
что мы прервали хороший... да, про ваши любимые темы.
Про случай с чайкой. Там же есть прекрасный эпизод с как раз постройкой скейт-парка в Москве, где участвовал там 3-4 компании. И все они, значит, подавали, и все они имеют там ту или иную степень аффилированности. Там общий юридический адрес, общего бывшего директора, бывшего учредителя. И все заявки подавались с одного IP-адреса. На что там, значит, Федеральная антимонопольная служба сказала, что ну вот, остальное не важно, а заявки с одного IP-адреса подавались, потому что они обратились к одному и тому же человеку, и каждый пообещал им победу. Поэтому не считается. И в продолжение вашего тезиса про родственников, хороший же пример. У Путина есть две дочери. Есть Екатерина Тихонова и Мария, там, не помню, там фамилию финского мужа взяла. А в чем их разница? В том, что ну, ни до той, ни до другой нам там более-менее не было никакого дела. Ровно до того момента, когда выяснилось, что Екатерина Путина занимается каким-то очень странным многомиллиардным девелоперским проектом в МГУ, которое Екатерина Путина возглавляет фонд, где в попечителях, значит, там Транснефть, Роснефть, Газпром, кого там только нету. И, конечно, это привлекло к ней внимание, и все стали про это писать. А есть... Мария Путина, которая, до которой сейчас ну, нет никакого дела никому. Но это потому, что пока не обнаружили, чем она занимается. Если она будет заниматься, опять же, какими-то господрядами или выйдет замуж за сына путинского друга-миллиардера, то, конечно, это перестанет быть личной жизнью, и всем это станет интересно.
Согласитесь с такой постановкой вопроса, Константин?
Ну, довольно странная постановка вопроса. И вообще мне вот в этом смысле очень интересно. Нам стало известно. Мне всегда вот очень интересно, что значит «нам стало интересно». Потому что все-таки, когда мы говорим об общественном контроле, да, речь в первую очередь идет об анализе открытых источников. И когда вы выше говорили о том, как вы разбирались с тендером, у меня вопросов не было. Здесь вы вдруг говорите «нам стало известно». Это всегда очень интересно. Вы же не занимаетесь оперативно-розыскной деятельностью, не должны заниматься. Да? Вы позиционируете себя как структура общественного контроля. Что значит «нам стало известно»?
Нам стало известно на основе открытых данных, на основе... реестр юридических лиц, на основе реестра прав, переходов прав на недвижимое имущество, на основе каких-то бесконечных баз данных, которые гуляют по интернету. Это все доступно каждому человеку, и не надо для этого работать в полиции или работать в налоговой, чтобы иметь такие данные. Все более-менее доступно в интернете, как бы сейчас государство не старалось заблокировать этот несчастный Росреестр.
Ну, хорошо, если это было в открытых источниках, я, в общем, не знаком с теми материалами, о которых вы говорите. А, собственно, вот в том, что мы, в том, о чем мы говорим сейчас, нет ничего нового по сравнению с тем, о чем мы говорили в начале программы. Да, безусловно, подобные вопросы есть. Подобные вопросы возникают. И, собственно, я просто не считаю, и я думаю, многие со мной согласятся, что если нет убедительных доказательств, на это должны даваться ответы. Вот знаете, мне ваши коллеги с одной иностранной радиостанции спрашивали там как раз во время послания президента, ну, будет комментарий вот по поводу фильма «Чайка». Я говорю, а почему он должен быть? Ну, это что такое? Это одна из структур общественного контроля. Откуда получены материалы, в общем-то, не очень понятно. Много старых данных, которые по-другому просто проинтерпретированы, которые давно гуляют по интернету. Да, и там назывались другие виновные до этого. Поэтому почему кто-то должен на это как-то реагировать? Да, и в конце концов, у нас есть правовое государство, есть способы там, обратиться с запросом, да, есть способы каким-то другим образом свою позицию заявить. Вот, собственно, и все. Вы понимаете, идея с подачей исков, которая была предпринята вами, она очень изобретательная, но она, на мой взгляд, абсолютно такая пиаровская. Да? Она не имеет там, целью докопаться до истины и все-таки получить какой-то официальный ответ.
Георгий, хотели что-то возразить? Или потому что, кстати, официальный ответ был получен. Перерыв сейчас буквально на несколько минут. Я напомню, что это программа «Клинч». Мы тут пытаемся нащупать какую-то границу между личной жизнью и общественной значимостью. В жизни высокопоставленных чиновников Георгий Албуров и Константин Костин. Мы к вам вернемся через 5 минут, и тогда, если что, с вашего ответа, Георгий, начнем.
В эфире программа Клинч.
Продолжается программа «Клинч». Меня зовут Татьяна Фельгенгауэр. Обсуждаем сегодня семейную жизнь высокопоставленных чиновников, личное это дело или общественно значимое. Мы тут на какой-то коррупционной составляющей сосредоточились в первой части. Но на самом деле есть еще два аспекта, один из которых упомянул Георгий. Я напомню, что в гостях у меня Георгий Албуров, сотрудник отдела расследований Фонда борьбы с коррупцией, и Константин Костин, председатель правления Фонда развития гражданского общества. Вот первый аспект, о котором говорил Георгий, это по поводу многочисленных выступлений и депутатов, и там, других важных людей, которые принимают решения за нас, как нам жить. Законы там всякие придумывают и прочее. Семья может быть где-то за границей, но вот нам с вами, гражданам Российской Федерации, вот обязательно нужно здесь любить родину, нам про это регулярно рассказывают. То там усыновление запретят.
Нет, усыновление...
Депутаты очень любят рассказывать, как ужасно на Западе.
Да Мизулина даже, вот, которая отправила сына за границу.
Регулярно,
жить.
Да. Фракция ЛДПР, мне кажется, вообще полным составом.
Очень смешно с заместителем председателя комитета Госдумы по обороне Сергеем Жигаревым. Заместитель председателя Госдумы по обороне. У него есть номер социального страхования и квартира в Майами. И водительское удостоверение там же.
Ну, в общем, как-то нас, с одной стороны, учат патриотизму, а с другой стороны, если посмотреть на семьи чиновников, очень часто можно заметить, что вот, ну, детей предпочитают отправить за границу. Это вот первый аспект. А второй – это то, что меня удивляет, когда начинаешь сравнивать, например, предвыборные кампании. Ну, вы знаете, что сейчас мы за США следим, там очень все интересно перед президентскими выборами. Там семья – это важно. Там это прям часть политической культуры. А у нас вообще нет такой вещи. Не нужно, не интересно, нет традиции. Вот как вы для себя отвечаете? Ну, пожалуйста, Константин.
Ну, я думаю, безусловно, здесь дело в традиции. Но я бы хотел сказать, что здесь немного о другом надо сказать. Что, безусловно, для российских избирателей важно, есть семья. Есть ли дети, насколько семья благополучна. Это очень важно для людей, поскольку все-таки Россия в этом смысле страна традиционных ценностей, и, безусловно, семья к ним имеет отношение. Но насколько демонстрировать семью, насколько семья активно включена в политический процесс, это немного другое, этого действительно в нашей политической культуре нет, и это, в общем, не только в нашей, если мы посмотрим, там, скажем, на самые разные страны Азии, демократические или гибридные, мы увидим, что там, в общем, тоже это не особенно принято. Да, поэтому в Соединенных Штатах, да, такая культура есть, и там мы имели там несколько примеров, как рушились замечательные мифы, там, например, Альберт Гор, который там встретил свою жену, вместе танцевали на выпускном, потом поженились, потом долго были вместе, и как только он перестал занимать государственный пост, он немедленно развелся и женился на другой женщине. Вот. Но, тем не менее, да, там это действительно важно, именно включенность семьи, вот, именно в политический процесс. Должно ли так быть в России, я не уверен. В конце концов, у нас собственные подходы, собственные традиции. Может быть, в какой-то момент это станет важно, когда кто-то из политиков именно благодаря такому подходу сумеет получить какой-то существенный электоральный результат. Я думаю, вот здесь, поскольку политика – это во многом борьба за власть, да, и здесь все подходят очень прагматично.
Но, тем не менее, президент все-таки сообщил нам о том, что он развелся.
Ну, поскольку для избирателей важно, да. И важно не только, что развелся, а как развелся, отношения детей. Это крайне важно для избирателей. И как раз это очень открытый и нужный поступок.
Да, ну там про детей меньше рассказали, но тут зато бывшую жену показали.
Нет, сказали, что дети выросли с ними, да. С вопроса расставания обсуждался, я это имею в виду.
А, ну да, что семьей обсудили.
Да.
Да, Георгий, как вы считаете?
Да, вот, кстати, вот вы тут упомянули духовность и ценности, ведь не только семью показывать принято на Западе в период избирательной кампании, но и всячески демонстрировать свои религиозные взгляды. У нас это тоже не очень принято.
Да вы что, трансляции с храма Христа Спасителя?
Ну, это раз в год, а там...
Там выборы проходят либо раз в 4, либо раз в 2 года. Это в зависимости от какой ветви власти, вы думаете, да.
Ну, что касается там, наших чиновников, которые хотят избраться, они мыслят не совсем так. Они не мыслят с той точки зрения, что им надо вот полностью показать всю свою семью, показать то, чем занимается, полностью отчитаться. Для них, скорее, вопрос избрания это вопрос какой-то их статуса в системе, вопрос того, там, переназначат их или не переназначат. Они не мыслят выборы как возможность проиграть. Для них это просто какое-то там бюрократическое назначение, предрешенное, а выборы для них ничего не решают, поэтому они так не выставляют ни свои семьи, не показывают то, чем они живут.
Интересная трактовка,
кстати. Интересная трактовка, да. Мне так не кажется, вот, поскольку мы имеем самые разные примеры. Бывают случаи, когда мы знаем, чем занимаются дети высокопоставленных чиновников. Иногда там мы знаем, что они есть, но нам их не показывают. Да, все знают, там, что, допустим, сын Шувалова служил на флоте, и это показывалось. Да.
Но, тем не менее, сейчас занимается прекрасным бизнесом.
Ну, никто не мешает. Он в армии служил, в армии служили. Знаете, тут дело такое. Пойти послужить, это крайне важно. И в этом смысле мне кажется, что и в дальнейшем для госслужбы это имело бы большое значение. Да, там, служил ли человек в армии. Потому что сама идея служения, она именно таким образом закладывается и воспитывается. Вот. Поэтому разные. Кто-то просто говорит, чем дети занимаются. Да, или где они учатся, или как они учатся. Я, честно говоря, я же говорю, что это для российских избирателей. Еще раз, вы меня не услышали. Если крайне важно. Да, если вы посмотрите все социологические опросы, и Левады, и ФОМа, и иностранных социологических служб, которые проводили исследования здесь. Да, важно знать о семейном положении. Важно, поскольку в России это одна из традиционных ценностей, на которые люди обращают внимание. Вы, по-моему, говорили именно о включенности семьи в избирательный процесс.
Ну, да.
Когда там чуть ли не устраивают дебаты первых леди, понимаете? Когда вот первые леди дебаты, да. Ну, это один раз попробовали.
Первые леди — это вообще такая сложная работа. Отдельно.
Это безусловно. Я имею в виду, там даже есть дебаты первых леди. Как минимум, только одна станет, остальные не станут. Но, тем не менее, они дебатируют и рассказывают, как они будут там осуществлять свою важную работу.
Но у нас просто, я говорю про уровень защиты, потому что все мы помним печальную судьбу газеты «Московский корреспондент», если я ничего не путаю, как называлась эта газета, которую закрыли после того, как она написала про Алину Кабаеву.
Ну и что, слушайте, большое количество газет получало на Западе разорительные иски, когда писала информацию, которую не могла доказать. И в том числе она касалась частной жизни политиков, частной жизни каких-то звезд. Это совершенно нормальная такая практика. Газета тоже закрылась, потому что любой иск, который бы они получили, он бы, в общем, для них закончился трагически.
Да, Георгий, вы хотели что-то добавить?
Да, но я хотел уже перейти к вопросу.
А, да, у нас же, я что-то заговорилась с вами про политическую культуру Российской Федерации. А у нас есть еще кусок эфира, когда гости могут друг другу задать вопрос уже без моего участия.
Без посредника.
Пожалуйста, минута на вопрос, две минуты на ответ. Георгий.
Константин, я на самом деле очень обрадовался, когда увидел вас в списках гостей на эту передачу, потому что именно про вас мы читали многочисленные материалы про вас и вашу жену. Вот вы много лет работали в администрации президента. И сейчас, и там в 2010-2011 году ваша жена сначала получала сотни миллионов рублей грантов, а сейчас занимается их распределением. Это связано с вашей работой?
Во-первых, она сейчас не занимается распределением, она несколько раз была грантооператором. И, кстати, по данным Transparency International, которые проводили независимые исследования, как работают грантооператоры, движение сопротивления, которое она возглавляет, было признано лучшим с точки зрения прозрачности процедур. Вот. С моей работой это никак не связано, поскольку эти гранты распределяются отдельным указом, и, соответственно, никто из чиновников не контролирует их распределение. Распределение грантов контролирует конкурсная комиссия, которая есть у каждого из операторов. И, в общем, это, по-моему, не вполне совпадало с моим пребыванием на госслужбе. И сейчас я не на госслужбе. Я с 2012 года не на госслужбе. И находился там не так долго, как вам кажется.
Пожалуйста, ваш вопрос Георгию Лобурову.
Да я так как-то очень задавал вопросы Георгию по ходу, что, видимо, все свои вопросы я ему задал в первой части передачи, поэтому если у него еще есть вопросы, он может их мне задать.
Тогда я, можно?
Тогда задавайте вы.
Вопрос Георгию. Вот вы говорили несколько раз, что, в принципе, вам не интересно про личную жизнь. Но на мой вопрос так и не ответили, что изначально-то эта информация должна предоставляться, или все-таки достаточно того, что... про семью, про детей и прочее, прочее, прочее.
Несовершеннолетненький должна. Да. По закону должна предоставляться информация про чиновника и его ближайших родственников, к которым относятся жена и несовершеннолетние дети.
Просто, да, да, Георгий, просто я не очень поняла. С одной стороны, у нас есть определенные правила, которые, в общем-то, хвалят. И, кстати, и ваши коллеги в том числе, потому что у нас здесь уже был клинч по поводу борьбы с коррупцией.
Да, и сегодня представители Transparency International хвалили.
Да, вот
и повысили нас в очередном своем рейтинге.
И были коррупции. Как раз в этой студии. Но в то же время вы говорите, что это не то, чтобы сильно работает. Как это должно выглядеть в итоге?
Ну, смотрите, вот сейчас существует обязательное декларирование жены несовершеннолетних детей, доходов и там, крупных расходов. Чиновники – это существа, быстро приспосабливающиеся к новым законам, особенно антикоррупционным. Поэтому, когда ввели декларирование жен, они стали все записывать на тещ. Ведут за декларирование тещ, они будут записывать на, не знаю, там, на родственников этих тещ. Так что это в таком каком-то смысле гонка там, брони и орудия. Но это не значит, что не надо расширять законодательство. Вопрос не только еще в расширении, вопрос в применении, когда будут, например, обязаны выкладывать информацию о счетах и об акциях не только в предвыборный период, но и каждый год.
Это... Чиновники, те, кто находится на госдолжностях, делают это каждый год.
Это закрытая часть, это не публикуется. В предвыборных декларациях мы видим счета чиновников. А в обычных, которые каждый год публикуются, мы не видим. Такая мера, она бы, конечно, способствовала прозрачности. Но каждый запрос, который мы пишем, там, каждая находка офшора у чиновника или какой-то там крупной недвижимости у близкого родственника или там, у участка на Рублевке 18-летней жены, каждый наш запрос получает какую-то отписку. Мы получаем отписку. Никакого расследования не происходит. Тут вопрос о правоприменении. Можно принять еще там 10 тысяч прекрасных законов, но когда они все равно не работают, они сделаны для того, чтобы рассказать о них по телевизору, чтобы там граждане запомнили, что ага, вот тут борьба с коррупцией такая идет. А реально никакого эффекта нету.
Да есть эффект.
Вот.
Есть эффект.
Приходите.
Ну, просто, может, он не, кстати, такой, не такой быстрый, как вам кажется.
Приходите в наш фонд, мы вам дадим стопку отписок.
У вас все-таки двойные
стандарты. На каждое наше расследование. Вы посмотрите и попробуйте продублировать,
конечно,
себя.
Конечно, хорошо. Будет? Вы человек вот, еще молодой. Вы человек еще молодой, и поэтому прекрасно, что у вас такой революционный пыл. Да, как сказал один великий писатель, кто в юности, в молодости не был революционером, тот в зрелые годы не сможет управлять даже пожарной командой. Вот. Но, тем не менее, на самом деле это и работает. И я вам привел примеры, когда возбуждались дела, когда люди получали реальные сроки именно за конфликт интересов, именно за коррупционные преступления. У нас достаточно примеров. Да,
что, и... Константин, может быть...
Можно я продолжу? У вас все-таки здесь двойные стандарты. Да? Потому что, когда про Алексея Навального становится известно, что у него там есть черногорская фирма, которую он когда-то открыл, забыл про нее, не указал в своей предвыборной декларации, это он забыл. А когда депутат Железняк говорит, я забыл, ну, это тогда не нет, это злой умысел, тут же все понятно. Ну, вот, поэтому давайте единый подход ко всем. Да? Я вас просто к этому призываю. Да? Безусловно, не бывает стремительного там, движения. Да? Вот посмотрите, там есть самые разные примеры, там, как борются с коррупцией. Да, вот, есть пример Сингапура, есть пример Китая, есть пример Западной Европы, есть пример Соединенных Штатов, да, у которых там в начале прошлого века коррупционный оборот Нью-Йоркской таможни был равен бюджету всего штата, Нью-Йорк. Да? Но, тем не менее, как раз вот, совместными усилиями правоохранительных органов, законодателей, исполнительной власти, общественного контроля, этот вопрос же решен. На сегодняшний день эта ситуация не так. Да, полностью победить коррупцию уже невозможно. Да, вы тоже это прекрасно понимаете. Нет ни одного государства, государство, которое полностью с этим победило. Нет исторического периода, и это не зависит ни от формы правления, от способа устройства государства. Да? Поэтому, безусловно, любой, нет ни одного государства, нет ни одного правителя, который не был бы заинтересован в том, чтобы максимально снизить коррупционный фактор. Я вас уверяю. Да? Но тем не менее, давайте все-таки жить в реальном мире. Да? И говорить вот, о том, что действительно сейчас делается, и что может быть сейчас, исходя из сегодняшней ситуации, можно делать лучше.
Хорошо. Константин, вот вы тут нам рассказываете, как у вас все прекрасно работает, как у вас уголовные дела возбуждаются. Вот мы, Фонд борьбы с коррупцией, в своей работе каждый день видим ровно противоположное. Так может быть, раз у вас все так хорошо работает, я сделаю вам деловое предложение, давайте я вам отдам все наши 20 запросов по чайке, которые отказались рассматривать, и вы от своего прекрасного фонда их отправите в Генпрокуратуру, в Следственный комитет, в администрацию президента. И раз у вас все работает, будем надеяться, что движение будет дан ход этому делу.
Ну, только не забывайте, я сначала, там и специалисты посмотрят, насколько все-таки там доказан факт злоупотребления, а потом мы уже решим, стоит ли это куда-то направлять. Потому что главное в общественном контроле — это прозрачность самого общественного контроля и указание источников, откуда получена информация, в том числе информация о транзакциях. Когда этого указания нет, знаете, возникают очень большие сомнения в качестве всего материала.
Хорошо, Константин, конкретный пример. Жена заместителя генерального прокурора Ольга Лопатина ежегодно декларировала 0 рублей дохода, развелась и на следующий год, на следующий после вот этого 0 рублей дохода, она покупает гостиницу в Греции за там десятки миллионов евро. Вам не кажется, что это является поводом для антикоррупционной проверки? И готовы ли вы от своего фонда отправить запрос в Генеральную прокуратуру, в Следственный комитет и администрацию президента по этому факту?
Значит, я считаю, что с этим надо как минимум разобраться. Да, во-первых. Во-вторых,
что значит разобраться? Документы
можно, есть, они публично... Во-первых, что касается моего фонда. Мы все-таки экспертная организация, занимаемся немного другими проблемами, мы не боремся с коррупцией.
Ну, а кто от вас запросы пишет? Вы пишете запросы?
Мы не пишем запросы, мы занимаемся исследованиями и разработками.
То есть у вас нет стопки отписок и нет уголовных дел, которые возбуждаются по вашим заявлениям?
Нет стопки отписок и нет стопки...
Когда
я рассказал про уголовные дела, да, то мы составляем рейтинг эффективности губернаторов. То есть мы проводим исследования в регионах России и смотрим, какое количество претензий предъявили правоохранительные органы, структуры общественного контроля, сколько судебных приговоров. И я вам сказал, что в отношении 20 субъектов мы вот этот фактор аффилированности, где действительно эти факты были, да, и где уже есть судебные приговоры или обвинительные заключения, мы этот фактор применили. Да, это я вам просто про то, что государство достаточно активно с коррупцией борется и стремится с ней бороться. Да, и об этом говорят все, и, в общем-то, не самые доброжелательные критики России. А что касается там непосредственной борьбы с коррупцией, да, я вам советую вот прям все это возьмите и отдайте, например, вообще Российский народный фронт. Вот это как раз структура, которая борется с барством, когда люди за госсчет себе закупают какие-то там дорогие предметы роскоши, дорогие автомобили, дорогую мебель. Огромное количество отмененных тендеров, там счет идет на десятки миллиардов, да, которая как раз занимается случаями злоупотребления в расходах бюджетных средств. Пожалуйста.
Ну, кстати, если не про народный фонд, который занимается тем,
просто
чем
каждый должен заниматься своим делом. Да? Вы общественный деятель. Да, я эксперт. Я делаю то, что должен делать на своем месте. Потому что вот вы не призываете, что Татьяна завтра тоже этим заняться, и всю страну этим заняться. У вас есть, вы ваши единомышленники. Я вам говорю другую структуру, у которой это получается лучше, чем у вас. Но обратитесь к ним, может, они вам помогут.
Кстати, может быть, у вас появится желание перестать заниматься статистикой и подсчетом судебных дел, а как возмущенного гражданина там, от себя написать такое заявление и посмотреть на своем примере, как работает эта система, не анализируя какие-то абстрактные судебные решения. А вот конкретный пример. Высший чиновник. Можете сказать, что Путин заинтересован в антикоррупционной деятельности?
Очень, да. Кстати, когда я вас отправил в ОНФ, его возглавляет Путин. Да, и они, если действительно сочтут, что факты подтверждаются, могут во время одной встречи со своим лидером об этом сказать. А по поводу себя лично, я вам процитирую русского классика. Специалист подобен флюсу, выпуклость его односторонняя. Каждый должен заниматься своим делом. Да, потому что разделение труда – это основа прогресса.
Георгий, у меня к вам еще вопрос. На самом деле, по поводу...
Я же вас отправил в УНФ. Они занимаются тем, что пишут запросы. Обратитесь к специалистам. Почему я этим должен заниматься? Я же не призываю вас проводить социологические исследования.
Проводим социологические исследования.
Да, я видел. Они не очень профессиональны. Лучше бы вам заниматься...
Наша социологическая служба лучшая в России, лучше в ЦИОМа.
Да.
Это несложно, Георгий.
Я бы сильно поспорил, потому что есть Левада-центр, есть ФОМ, я бы сильно поспорил с вашими исследованиями, с их методикой и с корректностью данных. Но это бог бы с ним. Это как раз моя сфера деятельности. Вот здесь мы с вами можем посотрудничать и рассказать, что у вас не так и почему у вас исследования дурацкие.
Сейчас я вас тут подружу окончательно уже. Георгий, кстстати, про Владимира Путина. Он очень жестко же на самом деле говорил и неоднократно по поводу того,
что... И, кстати, вчера он предложил вернуть конфискацию.
Будьте добры, деньги в России... Про зарубежные счета забудьте, про недвижимость и прочее забудьте, конфискация и прочее. Движение в нужном направлении ведь есть?
Вы, видимо, смотрите телевизор. Я, к сожалению, телевизор не смотрю.
У меня работа такая, Георгий, в том числе.
А это в интернете об этом пишут. Зайдите на сайт президента, там вы все это найдете.
Я регулярно, кстати, посещаю сайт «Единая Россия», очень смешной сайт.
Да, сказал про сайт президента России.
Так,
Не переводите стрелки, Георгий.
Смотрите, прекрасно. Путин говорит, надо бороться с коррупцией. Принимает антикоррупционные законы, принимает антиоффшорные законодательства. Но давайте взглянем на друзей Путина. Ротенберги, Ковальчуки, Шамаловы, Тимченко... Миллион друзей Путина. Все эти стали миллиардерами в годы его правления. У кого арестовали 5 вилл в Италии? У Ротенбергов. У кого на офшорной компании записаны самолеты? У Ротенбергов. Кто у нас гражданин Финляндии? Тимченко. Кто у нас гражданин Финляндии? Борис Ротенберг, его сын, граждан Финляндии.
Я вам хочу сказать, что сказал про одного из фигурантов Владимир Владимирович Путин. Сказал, он не лезет в мои дела, а меня не интересует его.
Прекрасный случай. С Ротенбергами, с теми же, с антикоррупционной политикой. Эти люди же фактически занимаются монетизацией бюджета России с помощью указов своего близкого друга Владимира Путина. Это несчастная там платная трасса, где проезд стоил там то ли 1000, то ли 2000 рублей, по ней никто поэтому не ездил. Сейчас будут для пенсионеров давать льготы, чтобы пенсионеры ехали, а деньги за проезд по этой трассе переходили Ротенбергом. Это ли не коррупция?
Я думаю, там существенно после последнего как раз заседания Общероссийского народного фронта, после последнего форума, как раз там существенно снизит цены, потому что там этот вопрос обсуждался. Да, поэтому все-таки, знаете, иногда я понимаю, что вы из партии интернета...
Народный фронт у нас цены снижает?
Нет. Там этот вопрос обсуждался, этот вопрос подняли, и Путин сказал, что, конечно, это безобразие, цены должны быть снижены. Это я просто к тому, что, может быть, вам все-таки в ОНФ заявление написать, более эффективно борьба с коррупцией будет, чем в рамках
РБК. Я поняла. Нам по итогам этого клинча, видимо, мы создадим тройственный союз. Фонд борьбы с коррупцией, фонд развития гражданского общества и Общероссийский народный фронт. Во-первых, везде есть буква «Ф». Я, как Татьяна Фельгенгауэр, всячески это приветствую. Закончилось у нас время. Очень много сообщений. Прям клинч-то получился, на самом деле, правда, про коррупцию. Спасибо большое, говорю своим гостям. Это Константин Костин, председатель правления Фонда развития гражданского общества, и Георгий Албуров, сотрудник отдела расследований Фонда борьбы с коррупцией. Эфир для вас вела Татьяна Фельгенгауэр. До свидания.
Это была программа «Клинч».